Скажем слава нашему Господу, как мы пропели с вами этот гимн, вере, о твердости веры, о нашем уповании на Господа и о том, что мы будем вечно с торжеством воспевать этот гимн. Слава нашему Господу! И, конечно, не всегда получается эта торжественная песнь, и бывают моменты в нашей жизни, когда нам тяжело, трудно, мы понимаем, мы знаем волю Божию, но где-то бывает нет способностей ее исполнить, и встречаемся с различными трудными обстоятельствами в нашей жизни, да, но вот эта надежда и упование на Господа, они помогают пройти, и действительно в конце получается этот славный гимн, когда является помощь Божия, когда является сила Божия, и человек торжествует, он действительно, его сердце ликует и поет, и прославляет, да, вот это избавление, там, или от какого-то греха, или когда человек прошел какие-то трудные обстоятельства, всегда в конце должен быть этот гимн, слава Господу. И этот гимн, его могут петь только те, которые оказали верность Богу. Верность Богу, верность Его живому Слову. Потому что если Бог посылает Слово в твое и мое сердце, то оно обязательно осуществится. Но только не твоими и моими силами, да, а силой Божией в свое время, не в то, которое я Ему уготовил, не по моему хотению, да, а в то время, которое Бог определил. А что от меня требуется? От меня требуется принять это слово, дождаться действия Божия и прославить его, когда он придет, прославиться в дивных своих. В каких дивных своих? Они не такие, что там совершенно прекрасные или сильные. Они просто верные. Слава нашему Господу! И сегодня мы собрались на этом месте, чтобы нам иметь общение с нашим Господом. И зачитаю два текста Священного Писания, которые говорят об одной и той же мысли. Даже не знаю, с какого начать. Давайте, с какого надо начинать все равно. Ну, давайте начнем. Второе послание Фессалоникийцам. Вторая глава. С первого стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И апостол Павел, обращаясь к церкви в Фессалониках, говорит: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Друзья, сегодня мы собрались на этом месте. Это собрание народа Божьего. Тех, которые решили свою жизнь связать с Господом. Тех, которых Слово Божие коснулось. Они встретились с Богом на этом жизненном пути. Неважно, или кто-то им сказал, или они прочитали где-то Слово Божие, коснулось их сердца. И вот здесь находятся те, которые связали свою жизнь со Словом Божьим. И вот смотрите, и апостол Павел обращается, говорит, молим, братья, о пришествии Господа Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. И вот сегодня мы собрались на этом месте. Почему? Потому что мы желаем иметь встречу с Иисусом Христом. Слава Господу! Встречу с этим Словом, которое однажды коснулось нас. И оно нас не оставляет. Оно сопровождает нас на протяжении этого жизненного пути. Да? Оно где-то испытывает нас. Оно освещает нас, утешает, вытирает нам слезы, да, укрепляет нашу веру. И вот мы сегодня пришли для того, чтобы вот с этим словом от Господа встретиться. И смотрите, и однажды будет такая встреча. И если так можно выразиться, что вот это наше с вами собрание, это тренировка. Это приобретение навыка общения с Господом, с Его Словом. Потому что однажды мы с Ним встретимся лицом к лицу. Слава Господу! И мы имеем эту надежду не потому, что мы какие-то фантазии в себе там, ну, лелеем. Об этом нам говорит Слово Божие. Что Он опять придет на эту землю. Для чего? Для того, чтобы взять верных к себе. Слава Господу! И вот мы с вами собираемся, но мы должны понимать, что этот день не придет, пока не откроется отступление. Что это такое? А это значит, будет испытание нашей веры. Это будет испытание. И во втором послании Петра, 3 глава, с 1 стиха. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. То есть он говорит, я уже второе послание пишу. Для чего? Чтобы вы помнили, чтобы вы держали слова, которые говорил Спаситель, которые потом несли апостолы, чтобы вы их удерживали в своем разуме. И дальше он говорит, смотрите, прежде всего, то есть опять же, прежде всего знайте, что в последние дни, что не Господь явится, а кто прежде явится? Наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. То есть, смотрите, сначала будет явление этих ругателей, сначала будет явление Антихриста, явление, так скажем, ну, это и будет испытание веры для тех, которые ожидают Господа, и они не должны прельститься, и они не должны обольститься, потому что те, которые будут являть это, так скажем, обольщение, прельщение, да, это будут, как здесь написано, наглые ругатели, будут превозноситься над кем, над чем? Над Словом Божиим. Говорит, а где обетование Его пришествия? Вот сколько вы уже ждете? Да? Кто там до вас шел, эти братья? Ну что, они увидели пришествие? А вы что, видите пришествие? А те, которые до них веками веровали, они увидели пришествие? И вот он дальше говорит, что эти ругатели, они будут говорить, что все остается так же, смотрите, ничего не меняется. И это есть испытание нашей веры, нашей верности, насколько мы доверяем Слову Божьему. И дальше говорится, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И вот это вот время дается для чего? Для чего нам дается вот это благоприятное время? Чтобы мы пришли к покаянию. Не один раз, Господи, прости, я тебя не знал, и все. А чтобы к покаянию пришло все наше естество, чтобы все аспекты нашей жизни, они пришли к покаянию, то есть к перемене, чтобы нам поменять в корне свое представление о себе, о ближнем, о Боге, о том, как надо жить, о всех сферах человеческой жизни и взаимодействия, да, с окружающими людьми. И дальше написано, придет день Господень, придет. Не переживайте. И это не наше определение, это определение Бога. Он придет. И Он придет как вор ночью. То есть неожиданно. Он придет внезапно. И поэтому апостол Павел говорит, молим вас, братья, о пришествии Господа и нашем собрании. О том, чтобы мы были готовы на тот момент. Мы были готовы. И для того, и вот мы и собираемся для чего? Чтобы нам быть готовыми, чтобы где мы еще не приготовились, где у нас еще есть какие-то недостатки, где мы в чем еще мы видим, да, мы сравниваемся со Словом Божьим, не с окружающими людьми, а мы сравниваемся со Словом Божьим и смотрим, Господи, где я еще не таков, где, в чем мне надо покаяться. Покаяться, это не просто сказать, Господи, прости и все. Нет. А чтобы поменять образ мыслей, а чтобы поменять образ своей жизни, и чтобы достичь этого, чтобы Слово Божие, оно мне помогло в этом. И поэтому сегодня мы собраны на это место. Да? И здесь написано, что в день Господень небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если все это материально так сгорит, то какими должны нам быть в нашей жизни? Какова наша должна быть жизнь? Насколько мы должны быть привязаны к этому земному? Или мы должны действительно ожидать Иисуса Христа, иметь это упование? Невзирая на то, что весь мир развращенный, невзирая на то, что есть наглые ругатели, они поступают по своим прихотям, похотям, они превозносятся в своих умствованиях, в своих выражениях, в своей жизнью, да, превозносятся над Словом Божьим, над Богом, над святынями, да, они унижают, они говорят, где обетование Его пришествия? А каковым должно быть нам, не обращающим внимания на все это, но имеющими общение с Господом и ожидающими, несмотря ни на что, ожидающими Его пришествия, работающими над собой и выполняющими то поручение, которое Бог определил для каждого из нас. И мы помолимся, чтобы и сегодня мы могли быть ожидающими, ожидающими Слова Божия, ожидающими действия Божьего, чтобы Бог нас подкрепил. Где-то что-то надо показать, Господи, покажи, чтобы где мне нужно потрудиться над собой. И ожидающей помощи от Господа, да, чтобы Божья благодать, она была на этом месте, она была в наших сердцах, устрояя Царство Божие. Аминь. Помолимся.
Через шторм проводит корабли. Караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем. Без нее нет дружбы, нет любви, без нее вся жизнь в тумане сером. Но ее ты все-таки зови просто человеческою верой, лишь когда божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило зазвучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется. Эта вера горы низведет, повергая в грозную пучину, и на небо с радостью взойдет в торжество возлюбленного сына. Тьма неверия в панике бежит, Бог ломает намерения гордых и горит, бессмертием горит вера воскрешающая мертвых.
Скажем еще слава Господу. Знаете, так бывает, что бывает в служении. Я готовил Слово Божие, но брат Олег его уже сказал. Я думаю, что если он еще начнет пункты говорить, тогда уже мне нечего будет говорить. Но, знаете, я скажу, что один мудрый старец, его, может быть, кто-то помнит его, Филипп Романович его звали, это отец брата Петра Ильина, он говорил: самое великое знамение последнего времени – это будет восстановление государства Израиль. В 1948 году вы знаете, что это случилось. Но когда братья с кафедры будут говорить о втором пришествии Иисуса Христа, то это мы стоим пред дверями. Слава Богу, что мы сегодня верующие люди. Аллилуйя! Я хотел бы обратиться к Слову Божьему и прочитать из послания к Тимофею один стих, всего один стих. Это первый стих 2 послания Тимофея, 3 глава. Написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». А мы живем в последние дни. Знаете, я так вот думаю и вижу, что сегодня и у христиан, и, ну, и вообще многих людей, которые просто трудятся, у них нет недостатка хлеба. Правда, мы сегодня не испытываем недостатка хлеба, мы сегодня кушаем, и даже нормально. То есть и мы ездим на машинах, и мы видим, что многие люди пользуются такими благами. И задается вопрос, а в чем же оно тяжкое? Ну, апостол Павел не видел того времени, в котором сегодня живем мы, но он говорит об этом времени, и это время прямо сейчас. В чем же тяжесть этого времени? Я думаю, что так изменились нравы людей. И это очень тяжело. Неутешительная картина была и в Израиле. Я хочу обратиться к книге пророка Михея и прочитать несколько стихов. Я буду читать 7 главы со 2 стиха начну. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы. Чтобы проливать кровь, каждый ставит брата своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло, начальник требует подарков, судья судит за взятки, или вельможа выказывает злые хотения души своей и извращает дело. Лучший из них, как терн, справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте друг другу, не полагайтесь на приятеля, отлежащий на лоне своем стереги двери у своих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Благо человеку, враги человеку, не взял очки, враги человека домашние его. Вот до этого места. Этот пророк видел, что происходит в его родной стране. Другой пророк, он указывает на причину всего этого. Мы знаем, что отчасти, ну и в общем-то все пророки, и малые пророки, это очень видно в Слове Божьем, они говорили об этом. Я хочу прочитать и обратиться к Иеремии, этому пророку. Что писал он об этом? Я хочу сказать, что он писал о причине всего этого. 2 глава. Книга пророка Иеремии, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы, разбитые, которые не могут держать воды». Смотрите, первое зло – это меня, источник воды живой, оставили. Второе – это высекли себе водоемы, но они не могут держать воды. Очень интересно, что написано в Слове Божьем, когда Иисус разговаривал с самарянкой, он говорит, что «а воду, которую я дам, то человек, вот этот, который получит эту воду, он не будет жаждать вовек. И вода, которую я дам ему, в нем сделается источником воды живой». Слава Богу! И вот смотрите, здесь говорится о чем? Оставили. Вообще Израиль, и да и мы, никогда не видели Господа. И никто его из живущих никогда не видел. Да, Моисей сзади что-то увидел. Но отношение и Израиля, так и христиан, строится по закону, то есть по Слову Божьему. Поэтому Поэтому всегда я слышал наставления, которые наставления братьев с самого начала, когда я пришел в церковь, они говорят, что твое отношение к Слову Божьему будет определять твое отношение к Богу. И, конечно, здесь говорится о Слове Божьем. И Бог предполагает, что когда человек, читая Слово Божие, вникает в него и принимает это Слово, то тогда Бог вот этим Словом, он начинает действовать, и даже рождается внутри человека источник, источник живой воды. И тогда он удаляет жажду человека. То есть все его желания и стремления, то Бог начинает удовлетворять, и в нем бьет источник счастья, радости, и, потому что его присутствие в сердце человека. И когда человек оставляет, внутренне не имеет. Смотрите, но он же что-то делает. Надо что-то сделать. И он начинает высекать себе водоем, а он не держит. А он не может держать. Что-то своими силами. А это не получится. Потому что только Бог является инициатором, не человек. Спасение от Бога. А когда он сказал, что спасение вообще невозможно, но человеком, но не Богу. Бог приходит в наши сердца, Он постучал в наши сердца, Он благословил нас. И сегодня все люди, которые, все братья и сестры, которые сидят на этом месте, благословенны. Слава Богу! Он благословил, потому что мы услышали это Слово Божие. Бог посылает человека и наделяет его властью и силой, которая была на Иле. Что же он занимается в Израиле? Да, он должен возвестить о приходе Мессии. Он должен был сказать Израилю, что вот агнец Божий. Но чем же еще он занимается? Очень важной работой. И для этого требуется сила. И для этого требуется сила от Бога. И он имел эту силу, и он занимался чем? Он пришел, чтобы эту силу имея, возвратить сердца отцов к детям. Вот это нарушено, что-то нарушено. Вот без этого Слова Божьего все нарушается. И последствия этого очень печальны. Но я хочу обратиться и вернуться к книге пророка Михея и прочитать один стих ниже. Я до него не дочитал, но вот сейчас я прочитаю этот стих. Вообще, вот что я и имел в виду. Открываем книгу пророка Михея, 7 глава. 7 стих. «А я, — говорит пророк, — буду взирать на Господа и уповать на Бога спасения моего, и Бог мой услышит меня». Я хочу прочитать другой перевод этого слова. И вообще это слово, которое я сейчас говорю, оно именно вот, мне нужен этот стих. Другой перевод этого слова, этого стиха. «А что до меня, — говорит пророк Михей, — я буду взирать на Господа и ждать Бога спасения моего. Бог мой меня услышит». Этот пророк, этот человек видел, что происходит. И для себя он определил, а я так не буду поступать. Я понимаю и знаю, что Бог меня услышит, и я буду его ожидать. Я хочу обратиться к Слову Божьему еще к одним пророкам, которые также сделали свой выбор, видя, что же они делали. 118-й псалом. Давид, человек Божий. Он говорит, что «Очи мои истоевают, ожидая спасения от Господа и Слова Его». слово правды его. Посмотрите, что говорит Аввакум. Вторая глава. Что он делает? Вот видит то же самое. Пророки эти все видели, что происходит в Израиле. И для себя они сделали выбор. Первый стих второй главы. «На стражу мою стал я, стоя на башне, наблюдать, чтобы узнать, что он скажет, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Это когда человек встал на стражу, чтобы наблюдать, ну, то есть ожидать, а что он произведет мне, что он мне скажет. Этот человек был ожидающим. Моя тема – ожидающие Бога. Давайте мы посмотрим, а что говорит другой человек, видит то же самое. И этого человека Бог посылает и говорит, что иди, скажи народу глухому и слепому. Очень интересно. А вообще, я так понимаю, что то, что ты будешь говорить им, они все равно не услышат. И вот когда он посылает, я так думаю, что когда человек, зная то, что сего его не услышит, то зачем вообще идти? Знаете, человек пошел, он был послушен Господу. Пророк Исаия. Я открываю и читаю 26 главы книги пророка Исаия. Что он говорил, когда видел то же самое в Израиле? Душой моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Дай это место. Почему же эти люди сделали такой выбор? Почему они вот так искали и ожидали Господа? Почему? А эти пророки, эти люди, они знали. Они что-то знали. Я читаю выше. Смотрите, что говорит пророк Исаия. Третий стих, это 26 главы. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная. Посмотрите, все-таки изменчиво в этом мире. Все-таки изменяется политический строй. Все изменяет человек. Я на себя сегодня смотрю в зеркало, думаю, да, как не я уже не тот 18-25-летний или 30-летний, совсем не тот. Я думаю, что и вы замечаете. Все изменяется. Но эти люди, они говорят о том, что Бог твердыня вечна. Они что-то знали в своем сердце. Они знали, что Бог хранит человека в мире. Смотрите, что говорит Давид. Он говорит, что велик мир у любящих закон твой. Посмотрите, это, на мой взгляд, это самое великое действие, что даже в сердце человека владычествующий мир может его так управить им, что человек под воздействием этой благодати, этого мира, он даже думает, ну как вообще, где зло, которое меня так искушало, где меня так давило, и пришел мир. Как будто нет ничего, как будто нет зла, как будто нет дьявола, и ты ходишь, и ты видишь людей, которые там в трудностях, проблем не радуются, а ты в таком мире думаешь, где вообще это зло, как в Амине? И ты начинаешь понимать, что Бог Слово Свое послал, и мир водворился в душе. Слава Господу! И смотрите, и начал обладать. В другом месте написано «владычествует», это значит «управляет». То есть Бог может управлять миром. И Библия говорит, да, владычествует. И поэтому все, что делали эти пророки, это искали мира,
и направляли стопы свои в мир. Они ожидали Господа, чтобы Бог направлял, потому что не во власти человека управлять стопами своими, не во власти человека избирать путь и идти по нему. Но они ждали Господа, чтобы Он указал им путь. И тогда они безошибочно шли, потому что Бог был с ними. Скажем слава Господу. И посмотрите, эти люди, они сделали выбор. Они сделали выбор, и Бог их не постыдил. И Бог был в их сердцах. И Бог управлял ими, и Бог благословлял их. Вы знаете, я хочу прочитать очень вот такую удивительную, реальную историю. Вы ее читали, вы прекрасно знаете, о чем я сейчас буду говорить, я сейчас скажу. Я хочу сказать, хочу обратиться к книге пророка Даниила и всех нас ободрить, и себя тоже. Потому что Даниил встретился с реальными обстоятельствами, жизненными сложностями, которые граничили, практически границы смерти, практически его бросили в мирный ров. Это очень такое, ну, испытание было человека Божьего. И я хочу прочитать об этом. Это просто такая красивая, такая замечательная история, ну, на мой взгляд. Она так вдохновляет, она так много научает. И поэтому я хотел бы прочитать. Даниил, 6 глава. Я прочитаю ее. Тогда повелел царь, я не буду всего читать, потому что мы знаем, о чем речь. Тогда повелел царь, привели, его клеветали, ну, так сказать. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров невинный. При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя. И принесен был камень, положен на отверстие рва. Царь запечатал его перстнем своим, перстнем вельмож своих, чтобы никто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь вошел в свой дворец, лег спать без ужина, даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Волновался, переживал, был разумный человек. Лишаться такого человека разумного и еще необыкновенного, конечно, он не хотел. Но так получилось. И не надо было пищи, ничего, потому что стоял большой вопрос. И как этот царь рано утром прибежал туда, и он говорит, это великая возможность на самом деле узнать, кто такой Даниил, а его вере. Посмотрите, как интересно. И он, подойдя ко рву, жалобным голосом крикнул, это рано-рано он первый прибежал туда, крикнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которым ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя львов? Вот эта фраза меня так волнует. Тогда Даниил сказал царю: царь, во веки живи. Вот тут царь все понял. Это истинный пророк, это истинный Бог, которому служит этот человек. Всемогущий и великий. И даже он дал потом распоряжение. И дальше я прочитаю. Бог мой послал ангела своего, заградил пасть львам. И они не победили меня, потому что я оказался перед ним чист. И перед тобой, царь, я не сделал никакого преступления. Тогда царь чрезвычайно возрадовался. Правильному Богу ты веришь, Даниил. Как хорошо. Красивая история. А чему это предшествовало? Я прочитаю. Что предшествовало этим событиям? Когда был грозный указ, и когда Даниил прочитал этот указ, это были реальные события, которые вот происходили в его жизни. Что он сделал? Как он отреагировал? Он знал, что этого нельзя делать. Но он это сделал. Даниил же, узнав, что получен такой указ, пошел в дом свой, окна в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И славил его, как это делал он и прежде того. И тогда люди посмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости перед Богом своим. Скажем слава Богу. Смотрите, оно было обыкновение. ждать Бога, независимо от того, что какие там указы. И этот указ практически, ну, ему судит смерть. Очень интересное испытание. Сложное, непростое. Даниил, оказавший верность, он ожидал Бога. Ожидал, и ему было важно, а что скажет ему Бог. И он спас его. Слава Богу. И теперь я хотел бы задать вопрос такой. Саню, написано мое слово «ожидающий Бога». А теперь что же будет с этим ожидающим Бога? Что ждет, скажем, ожидающий Бога, если так можно сказать? Что ждет их, ожидающий Бога? Я хочу обратиться к книге пророка Иеремии, это «Плач Иеремии», 3 глава. Написано: «Благо, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Это будет первым пунктом. Второе. Это книга пророка Исаии. Я хочу открыть и прочитать. Книга пророка Исаии. Это 40 глава книги пророка Исаии. Последний стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». А в другом переводе написано, что вместо «надеющиеся» – «ожидающие». Посмотрите, как это звучит. «А ожидающие Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». И третье. Я хочу открыть 9 главу. Книги Евреев, и прочитаю. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих во второй раз, явится не для очищения греха, а для ожидающего Бога спасения». Итак, ожидающим будет благо. Второе, они обновятся в силе. И третье, сам Господь придет за ждающим его народом своим любимым. Аминь. Помолимся.
Братья и сестры, я вас всех приветствую. Давайте скажем славу нашему Господу. Бог на этом месте трудится с нашими сердцами, помогает нам, нас ободряет сегодня. Слава Богу. Я сегодня хотел бы поговорить на такую тему, да, назвал ее «Духовный человек» или «Главный секрет апостола Павла». Главный секрет апостола Павла. 1 Коринфянам я зачитаю, 2 глава, 14 по 16 стих. Написано следующее. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». До этого места. И мы здесь видим такое противоставление, да, есть человек духовный, есть человек душевный, есть человек душевный. И здесь написано, что человек духовный, он может судить, он может понимать, что добро, а что зло, да, он может как-то, какое-то правильное понимание о окружающей его действительности для себя составить, для себя, для других, какое-то понимание, да, правильное, скажем так. Душевный так, как говорит Слово Божие, так не может, да, с точки зрения Бога, с точки зрения Слова Божьего. И вот даже если взять, допустим, смотрите, мы с вами здесь находимся на служении. Закончилось служение, и о его ходе, да, о его, как здесь все было, вот человек душевный и духовный может судить совершенно по-разному. Написано, что душевный почитает безумием то, что от Духа Божьего. И когда здесь сидит душевный человек, невозрожденный свыше, он, ему кажется, о чем здесь говорят? Ну что с кафедры здесь такое вот произносят, такое какое-то вообще непонятное, какое-то безумие какое-то, ничего не понимаю. Потому что невозрожденная душа, это он не понимает, да? Но и человек, рожденный свыше, он может по-разному вот то, что здесь все происходило по-разному, ну, мнение свое составить по-разному. Например, он может после служения, ему спросит, а как было служение, что вообще запомнил? Вот душно было, братья не позаботились, не могли включить кондиционер вообще, мне это все мешало, мне не нравилось, а хор как? Наверное, чуть-чуть не доготовились, вот как мне кажется, да, а братья, будем молиться за них, за братьев, да, ну вот так вот можно, да, вот о чем, об этом было служение, да, можно по-другому, вот как прошло служение, Бог трудился, я услышал для себя вот это вот, вот это вот, надо это еще поменять, хор, слава Богу, постарались, пели, да, видно, касалось сердец, у меня, я видел, что касалось, меня почему-то не коснулось, я буду над этим размышлять, почему другие касалось, меня нет, да, человек, он духовный, рожденный свыше, да, и смотрите, вот даже рожденный свыше, он может быть плотским, а может быть духовным, даже рожденный свыше. Я хочу пойти вот от, скажем так, от истоков, да, от начала. Это душевный невозрожденный человек. Помните, сегодня уже говорилось, 3:16 Иоанна, да, вот эти слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, да, что отдал Сына Своего», ну и так дальше. И смотрите, а вот кому эти слова говорил Христос? Понятно, что Он говорил, всем говорил, но в беседе с кем Он говорил это? Кто помнит? С Никодимом. Именно с Никодимом. Никодим ночью пришел к Иисусу и сказал, какие чудеса ты творишь, только тем, с кем Бог может такие чудеса творить. А Иисус ему сказал, если человек не родится свыше, не войдет в Царствие Божие. То есть очень важно для каждого человека, да, это войти в Царство Божие, родившись свыше. Знаете, и тут вот это место, понимание, когда человек рождается свыше, оно имеет разные, разные мнения. Какой момент? Может, когда человек выходит на покаяние, он рождается свыше, да? Или когда получает крещение Духом Святым, он рождается свыше. Есть разные понимания, да. Я тоже размышлял над этим вопросом, чтобы Господь именно мне как-то открыл, когда. И вспоминая свою жизнь, когда вот я пришел к Господу, да, я помню, что когда я покаялся, когда я вышел сюда, когда я попросил, чтобы Господь вошел в мое сердце, когда церковь за меня молилась, я почувствовал, что у меня что-то произошло внутри. И знаете, но здесь Слово Божие совершенно определенно говорит о рождении свыше. Давайте мы зачитаем это первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. Написано следующее. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». То есть, другими словами, не просто какое-то такое интеллектуальное понимание, да, а когда Слово Божие достигло сердца, когда человек верит, что Иисус Христос есть Сын Божий, действительно верит, вот тогда можно сказать, что человек рожден свыше. Когда это произошло? После покаяния. Или когда человек, крещение Духом Святым, я думаю, это уже печать того, что человек рожден свыше. Слава Богу. И смотрите, когда Иисус говорил Никодиму, и сказал, что должно, чтобы войти в Царство Божие, да, нужно родиться свыше. И после этого он говорит, это 3:16, этот как раз вот стих, да, который мы все знаем, он говорит ему слово о кресте. Он дает ему возможность здесь и сейчас родиться свыше, уверовать в Иисуса Христа и получить это спасение, войти в Царство Божие. Слава Богу! Итак, есть до рождения свыше, да, это человек душевный. После этого он рождается, да, и уже дальше он рожден свыше. И дальше мы уже будем рассуждать с вами. Есть плотский человек, есть духовный человек. Я думаю, мы все стремимся быть все-таки духовными, потому что Господь хочет от нас, от каждого, чтобы мы возрастали в духовного человека. Духовного человека. Я зачитаю признак плотского человека. Это мы читаем в первом послании к Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. 1 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. Первый дальше. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Признаки плотского человека. Разногласия, споры и зависть. И сегодня брат Олег уже приводил пример Асафа. Это такой яркий пример. Асаф позавидовал нечестивым, благоденствию нечестивым позавидовал. Да? Он увидел, что люди, которые не стремятся к Богу, которые не стараются в своем сердце наводить порядок, которые не работают над собой, да, которым, в общем-то, все равно благоденствуют, они, у них все хорошо, дети у них, там все у них тоже замечательно, да, и он позавидовал этим нечестивым. И так, только тогда, когда он вошел во святилище, когда посмотрел на все это духовными глазами, после этого у них все поменялось, да, он все встал на свое место, это прошло. Сначала он размышлял и думал, как плотский человек. И в Галатам, в 5 главе мы также читаем в этом же ключе, 5 глава, 24-26 стих, написано: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг друга завидовать». Здесь также про зависть, и про тщеславие, и про раздражение, как признаки плотского человека. Дальше я хотел поговорить о духовном человеке, признаки духовного человека. Я понимаю, что признаки духовного человека может быть очень много. Но я выделил для себя, вот, как бы для нас с вами, признаки духовного человека. Первый признак. Мы читаем в Галатам, 6 глава, 1 стих. Написано следующее. «Братья, если и впадет человек какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Мы видим, во-первых, что исправлять человека, который согрешил, да, может только духовный человек. Только духовный. И, как, я думаю, как основная, как важная, это важная, важный признак духовного человека – это кротость. Мы все с вами… Это пятое Евангелие. Пятое Евангелие, да? То есть, другими словами, мы ходим, рожденные свыше люди, да? Мы стараемся нести свет на работе, дома, да, по возможности, как, насколько нам это дано. Мы стараемся нести свет. И вот на работе, да, вот я... Было у вас такое? Вот стараешься, а потом раз, какая-то ситуация, и ты вспылил. Вот у кого-то было такое? У меня было. И не один раз. И знаете, и так грустно становится. Ну, как, знаете, как ложка дегтя в бочке с медом. Все хорошо, все замечательно, но уже все. Всю картину ты просто свою смазал. Пока забудется, пока люди все-таки поймут, что ты христианин, ну, по крайней мере, стараешься им быть, да. Но нужно время, нужно снова это, дальше идти, да, показать Христа, 5 Евангелие, да, но кротость очень важна, потому что если мы не проявляем кротость в повседневной жизни, да, а то сказать, что мы с вами духовные, ну, очень сложно, очень сложно. Помоги нам всем, Господь. Кротость написано, да будет известно всем человекам, кротость ваша. Это первый признак духовного человека – кротость. Второй признак. Читаем 1 Коринфянам, 15 глава, 9-10 стих. Написано следующее. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Удивительное дело. Апостол, который меньше всех, потрудился больше всех. Как это такое возможно? Вот именно в этом, я думаю, заключается секрет, главный секрет апостола Павла, его служения, его благотворного служения в Господе, то, что он совершил в своей жизни. Вот вы считаете Павла наименьшим из апостолов? Я нет. Я даже думаю, он наивысший из апостолов, но Павел так не считал. И я думаю, что в этом заключается главный секрет апостола Павла, что он не считал себя выше, а наоборот считал себя меньше всех. Именно поэтому Бог через него так потрудился. Слава Господу! И, конечно, мы с вами понимаем, что у апостола Павла была серьезная помощь. Если вы помните, когда он в свое время, да, был восхищен в рай. То есть человек, уже находясь во плоти, да, вот здесь на земле, он был восхищен в рай, ему было показано все. И было сказано какие-то слова. Да, он то, что такое увидел. То есть эти откровения были чрезвычайны. Такого, что обычный человек, вот мы с вами, да, никогда не испытывали, наверное, не испытаем больше. Но чтобы он не превозносился чрезвычайно вот таких вот откровений, да, ему было дано жало в плоть. Ему была дана болезнь, которая его ограничивала, которая его приземляла. Она ему помогала оставаться в вот этом состоянии наименьшим у всех апостолов. Не превозноситься, да, не думать, что он такой, что лучше его нет, да? Если бы он так думал, что вся его служение, оно было, можно было сразу поставить крест, все, оно закончено. Это главный секрет апостола Павла был в том, что он посчитал себя самым меньшим, и в этом состоянии старался всегда находиться, пребывать, и не позволял себе вот этих вот гордости, ростков пробиваться у него в сердце. Второй признак духовного человека – это умоление. Первое – кротость, второе – умоление. И третье, которое я хотел бы отметить, мы читаем в Филиппийцах, 3 глава, 12 стих. 3 глава, 12 стих. Также апостол Павел говорит о себе. 3 глава, 12 стих, написано. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего знания, звания Божия во Христе Иисусе. До этого места. Секрет духовного человека, ну еще не секрет, скажем так, признак духовного человека, это когда он находится в состоянии ученика. В состоянии ученика. И он, духовный человек, никогда не будет о себе думать, что он духовный. Я думаю, что это очень тоже важный признак духовного человека, когда он о себе, во-первых, в таком, может быть, ключе не рассуждает. Ну, когда же я стану уже духовным, да? Когда же я вот, или я уже почти духовный, еще вот мне надо вот это сделать, и все, я уже стал духовным, уже все. И все, вот уже стал совершенным. Но мы с вами все понимаем, что мы в этой жизни сами как-то своими силами совершенными не станем. Последнее слово будет за нашим Господом. И уже в заключение, да, я три признака назвал духовного человека. Но мы с вами все понимаем, да, как сегодня было уже сказано, о том, что Слово и Дух Святой, Он должен произвести работу в нашем сердце, да, чтобы мы поступали не по плоти, а по Духу, чтобы плоды Духа Святого, они у нас были явственно, да, в нашей жизни. Я зачитаю плоды Духа Святого, которые Господь хочет, чтобы у нас были, и мы с вами вместе помолимся, чтобы Господь нам в этом помог, преображался Его образ. Написано следующее. Плоды Духа Святого. Это Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость или доброта, милосердие, вера, кротость и воздержание. Написано, на таких нет закона. Давайте помолимся, поблагодарим нашего Господа.